Глава 5. О кризисах, анкольных кредитах и прочей ерунде. Лыков вернулся в номера в час ночи. Оказалось, что у конторщика его ждет записка. Он распечатал ее и прочитал: «Добрый вечер, на всякий случай жду в буфете Сан-Ремо. Ваш НАК Рассовский». «Где находится Сан-Ремо?» «На Домской площади. Это, вашество, гостиница через угол от России». «Буфет в ней еще открыт?» «До 2:00 ночи угощают». «Так у нас откушайте, у нас вкуснее». Лыков поторопился навстречу. Сыщик мог не дождаться. Вот досада. Знал бы питерец о записке, не шлялся бы по улицам, а уже сидел бы в Сан-Ремо. Он успел. Красовский расплачивался, собираясь уходить. «Поздно заканчивайте свое дознание», — усмехнулся он, снова садясь за стол. «Простите, Николай Александрович, не знал. 15 минут, как простился со Сладовым и гулял еще по улице». «Ну, успели и славно. Мне показалось, Алексей Николаевич, что у вас есть ко мне вопросы. Так?»
«Так».
Питерец и киевлянин взяли по пиву и придвинули стулья. «Значит, Асланов помогает вам вести дело?» — вполголоса спросил надзиратель.
«Помогает. И весьма активно.
Какого вы о нем мнения?»
«Вы желаете откровенного ответа?»
«Другой ответ не имеет для меня ценности», — парировал Лыков. Красовский задумался. Молчал он почти целую минуту. Потом решился. «Нельзя верить ни одному слову этого человека».
«Даже так?»
«Именно так». «Мне показалось, — осторожно начал Алексей Николаевич, — что Асланов профессионал высшего класса. Как сыщик он на своем месте».
«Спиридон знает преступный мир, это верно. И раскрываемость у него самая высокая в отделении. Вот только раскрываемость-то очень избирательна».
«Арестовывает кого хочет?»
«Да. Есть воровские хороводы, которые годами громят квартиры. И хоть бы хны. А их учетные карточки в картотеке отделения пусты. Еще Спиридон мухлюет с наблюдательными листками. Знаете такие?
Для тех, кому воспрещено занимать определенные должности.
Да, лицам, известным полиции как преступники или люди с низкой нравственностью, нельзя служить посыльными, швейцарами, дворниками и сторожами. Мы ведем их учет, а Спиридон лазает в те списки и подправляет их за мзду. Потом мне доподлинно известен случай, когда Асланов зарегистрировал взятого рецидивиста под чужой фамилией».
«Это уже перебор», — возмутился Лыков. «А что пристав?»
«Эверьяныч, у него самого рыло в пуху. Еще вопрос, кто кому указания дает. Железовский Аслановы или наоборот? Киевская полиция, наверное, самая продажная во всей империи. Здесь как нигде принято трелить».
«Трелить? Ну, вымогать сыщикам деньги у преступников».
«У нас в Петербурге это называется лапки». «В столице тоже, выходит, берут», — усмехнулся Красовский.
«Увы, Николай Александрович, сейчас стали меньше, а 10 лет назад при Виноградове творилось черт знает что.
Ну, теперь, стало быть, наш Киев чемпион по взяткам».
«Скажите, а у вас есть заштатный письмоводитель?» Асланов сейчас рассказывал, что таковые имеются у каждого околоточного надзирателя. «У меня нет. Мне ему платить не из чего. Жало мне знаете какое?
50 рублей? С наградными. Еще когда кражу раскроешь, благодарный обыватель может премию вручить, согласие начальства, а может и не вручить».
«Но как же вы пропускаете через себя 8000 бумаг в год?»
«По ночам сижу, иногда до утра». «Но взяток не берете?»
«Нет, не беру».
«Что, не верите?»
«Почему верю? Ну, трудно, наверное, так служить, когда все берут, а вы нет. Они же вас бояться начинают, а раз боятся, то мечтают сплавить». Красовский вздохнул.
«Я не один такой. Еще есть человека 3-4. А сколько в Киеве околоточных надзирателей? По штату 82 человека.
Сыщики помолчали, попивая пиво. Потом Красовский сказал: «Несколько лет назад застрелился околоточный Пеньковский из Лыбецкого участка. Оставил после себя записку: „Бесчестно жить не позволяет совесть, а честно жить не хватает средств“. А Мастицкий, это бывший начальник сыскного отделения, до полицмейстера дослужился. А как вышел в отставку, бедствовал, пенсия нищенская. Взяток же Леонид Порфирьевич тоже не брал. Хорошо о нем вспомнил князь Дондуков-Корсаков. Он был у нас генерал-губернатором, а потом поднялся в кавказские наместники. Там же дикие горцы кругом. Вот князю и понадобился надежный человек с опытом. Он позвал Мастицкого к кутаистским исправникам, а уже через год поручил ему Тифлис. Пришлось старику служить чуть не до самой кончины, чтобы с голоду не помереть. А у нас? Полицмейстер Цихоцкий 2 лет в Киеве не прослужил и уже купил себе имение в Полтавской губернии за 100 тысяч. Откуда у него такие деньги? При жаловании 3 тысячи в год плюс 800 рублей на разъезды.
Вы сказали, что ни одному слову Спиридона Асланова нельзя верить. Как мне его испытать? Например, сегодня он рассказал мне об Иване из Никольской слободы, Сазонте Бесшкурном. Именно его надзиратель подозревает в нападении на оценщика Афанасополу. А вы что знаете о нем?
Бесшкурный — известная личность. Хотя у нас даже нет его точного портретного описания. Боятся сообщать. Вообще, Никольская слобода — вещь в себе. Если приплывете на пароходе, то пригород как пригород. Паденщики, мастеровые, отставные солдаты, грязные убого. Мосты на столбах, дома на столбах, поскольку половодье все это затапливает, собак много. Из Киева туда приезжают повеселиться, в Петровский парк. Самое неустроенное место во всем городе. Хотя формально это и не город, а Броварская волость, Остерского уезда Черниговской губернии.
Вы мне про Бесшкурного лучше, а не про парк.
А это связанные вещи. Притон Ивана где-то в пожарищах. Есть такой уголок в Слободке. Чужих там за версту видать. Сама шайка обитает, по слухам, в Русановских садах. Это еще дальше. Толком никто ничего не знает. Городская полиция не имеет права входить, а уездная малочисленна и разбросана по всей Дарнице. Летний ресторан Петровского парка принадлежит Бесшкурному. Это единственное, что достоверно известно.
Вот даже как, поразился Лыков.
Оказывается, покойный Афанасополу ездил играть прямо в вотчину к Ивану. Еще бы тот его не заметил. Значит, Спиридон Федорович на правильном пути. Если ему по своим соображениям выгодно услужить вам, то можете быть уверены.
В чем?
В том, что Спиридон возьмет убийц. Он смел до... даже не знаю, как сказать. Решительный, не отнимешь.
«А если ему выгодно задурить мне голову?» — спросил надворный советник.
«Тогда вам придется трудно. Ловко все увяжет и поднесет на блюдечки, так что не подкопаешься».
«Может быть, вы поможете мне отличить правду от лжи?» — поставил вопрос ребром Лыков.
«Это будет для меня опасно», — задумчиво ответил надзиратель. Асланов крутит приставом Железовским. Можно сказать, что они сообщники в деле вытягивания денег из обывателей. И даже полицмейстер у них в руках. Не имея официального приказа помогать вам, я рискую местом.
Тогда помогите неофициально.
Алексей Николаевич, а зачем мне это? Вы не представляете, насколько все сгнило в киевской полиции.
Я веду дознание по личному приказу министра внутренних дел. Полномочий больше, чем у губернатора.
Да пусть хоть сам государь вас послал. Ничего вы здесь не добьетесь. Жалует царь, да не жалует псарь. Если Асланову не понравится, что в вашем дознании,
Он натравит на вас уголовных.
Ну, это уж вы перегнули палку, — возмутился Питерец. Я чиновник особых поручений департамента полиции. Кто меня пальцем тронет? Вон, Рига, еще хлеще Киева. И что? Ходил я там по самым страшным притонам. Мазы шапки снимали. Спиридон Асланов всего-навсего околоточный надзиратель, а не демон зла.
Сыщики едва не поругались, но взяли еще по кружке пива и успокоились. Красовский лишь сказал сдержанно: «Я вас предупредил».
«Хорошо, Николай Александрович, я учту. А пока вот что. Мне нужно поговорить с экономистом или финансистом, ученым. Хочу разобраться в кризисах».
«Кризисах? А зачем?»
«Сдается мне, что сигнал Афонасополо был с ними связан. Он писал, будто бы сейчас в Киеве домостроительный кризис. И тогда дела Меринга со Шлейфером плохи. А они меня уверяют, что у них все отлично».
«Но вы же не думаете, что смерть Афонасополо как-то связана с ними?»
«А почему нет, Николай Александрович? Человек заметил неладное, стал писать во все инстанции. А когда я приехал по его сигналу, то обнаружил лишь труп в колесе парохода».
«Да, но где Меринг, а где Сазонт бесшкурный?» «Почему вы решили, что Афонасополо погубил именно Сазонт? Вдруг это ошибочная версия? Или того хуже? Проделка Асланова?» «У Спиридона нет интереса в строительстве. Для этого он мелко плавает. Его дело обирать трактирщиков и евреев. И то тех в последнее время забрал себе Цеходский».
«В каком смысле?»
«Полицмейстер взял в свое полное единоличное ведение вопрос прописки евреев в Киеве», — пояснил надзиратель. «А это золотое дно. Вы знаете, например, что иудеям нельзя селиться на левой стороне Крещатика. На правой можно, а на левой нельзя.
Что за глупость?
Так заведено в Киеве».
«Но почему, черт возьми, одна и та же улица?»
«Правая сторона относится к старокиевскому полицейскому участку, а левая — к дворцовому. Там Мариинский дворец, Липки. Там знать и вся верхушка края. Вот евреев и не прописывают. Но за взятку полицмейстеру так и быть пропишут. Отсюда и имение за 100 000. Цеходский не брезгует и мелкими суммами. Сейчас против него ведут ревизию. Взорвался человек. Так вот, установлено, что полицмейстер прикарманивает даже те ничтожные штрафы, которые он накладывает на жалование городовых. Деньги от дисциплинарных взысканий? Да, за мелкие провинности. Где рубль вычтет, где два, и вместо того, чтобы сдать их в приход управления, тратит на себя».
«На себя?» — удивился Лыков. «Это как?»
«Чаще всего расходуют на содержание квартиры. У него служебная квартира на углу Функленской и Владимирской. Само проживание бесплатное, но за электрическое освещение надо платить. И Вячеслав Иванович делает это из штрафных удержаний. Недавно вот шторы купил в кабинет из тех же денег. Полицейских в городе не хватает даже на все посты. Штаты потому что неполные, а ему двое городовых прислуживают, один кучером, другой лакеем. Мало этого, еще добавлю, Цеходский укрывает от учета нарушения санитарных и паспортных правил и не разрешает составлять протоколы о них. За мзду, разумеется. Вот такой в Киеве полицмейстер. Рыба с головы гниет».
«Да, некрасиво и мелко. И что, ревизия выгонит полковника?»
«Да кто его выгонит? Положит отчет на стол Трепову, а тот его под сукно. В России за подобное со службы не вышвыривают». «Но вернемся к кризисам», — спохватился надворный советник. «Асланов дознает уголовную версию смерти оценщика, а я финансовую. Не исключаю, кстати, что они потом пересекутся. И в рамках этой версии мне нужен консультант. Есть такой в городе?»
«Есть», — не задумываясь, ответил Красовский.
«Я в прошлом году раскрыл кражу у приват-доцента Сипайла. Вошли через подбор ключей и унесли все, что было. Адольф Леонардович сильно горевал, особенно за фамильные фотокарточки. Я быстро отыскал похищенное, и он, помнится, был тогда очень благодарен. Сошлитесь на меня. Сипайло даст полную консультацию.
Так он кто?
Доктор финансового права. Служит в университете.
Спасибо.
Пора было расходиться. Половина второго ночи. Официанты зевали во весь рот и красноречиво смотрели на часы. Николай Александрович, понимаю ваши опасения. Но могу я рассчитывать на посильную помощь с вашей стороны? Вот хотя бы, как сейчас, с подсказкой про нужного человека.
Такую всегда пожалуйста. Но лучше держать наше общение в секрете.
Договорились. Последний вопрос позволите?
Слушаю.
Асланов упоминал про гайменника Ефима Корбу.
Гайменник — это тоже что, грантовщик?
Да, Корба якобы неуловим никак поймать не могут. Вместе с ним два брата. Правда все, что он рассказал?
Правда. Ловкие ребята. Самые злые во всем Киеве. Вот их и боятся выдавать.
Но есть там одна история.
Ну-ну.
Год назад дезертир Корба, старший из них, все же попался. Его обмерили по системе Бертель-Онажа и сняли на карточку. Потом негодяй сбежал из Кирилловской психиатрической лечебницы, куда его поместили наши добрые прокуроры. А вскоре и анкета из картотеки пропала.
Лыков не поверил своим ушам.
Из картотеки сыскного отделения пропала анкета с приметами преступника?
Да, и фотографии тоже.
И кто это мог сделать?
Да кто угодно. Жалование у людей маленькое.
Киевское сыскное хоть кого-то ловит? Ну, разумеется, ловим, и часто, обиделся за отделение надзиратель. Подкалыватели, например. С них взять нечего. Таких сразу в тюрьму. Кулачников-хулиганов, карманников опять же берем. Сталевскую часть уже с большим разбором. Там есть полезные для Асланова люди.
Сталевская часть — кражи со взломом.
А убийц?
Это самое страшное. Таких начальство не допустит оставить на свободе. Ищем на совесть.
Находите?
Красовский вздохнул.
Эх, 900-й, только начался, а уже такое. Слышали про вчерашнее происшествие в Лавре?
Нет.
Один богомолец другого зарезал. Прямо в странноприимной гостинице.
За что?
Очередь за кипятком не поделили. Вот такие в Киеве богомольцы.
Касьянов год, будь он не ладен.
Наплачемся мы с ним еще до декабря. Приват-доцент Сипайло принял Лыкова настороженно.
Что нужно от меня чиновнику особых поручений департамента полиции? Я уж 15 лет как отошел от сходок с прокламациями, поверьте. Честно тружусь, делаю ученую карьеру.
Я, Адольф Леонардович, политическими делами не занимаюсь, только уголовными.
Еще непонятнее. Извольте объясниться.
Изволю. Я дознаю дело, связанное с махинациями в жилищном строительстве. Потребовался консультант. Вас мне порекомендовал господин Красовский. Николай Александрович!
Доктор финансового права улыбнулся.
Вот же порядочный человек.
Не думал, что такие есть в нашей полиции.
Ой, извините. Да я уж привык,
махнул рукой сыщик, хотя ему стало неприятно. К такому нельзя привыкнуть.
Российский обыватель ненавидит полицию или, как минимум, не уважает, хотя при необходимости бежит под ее защиту.
«Итак, махинации в строительстве», — повторил Сипайло.
«Честно говоря, я в этом не силен. Сам ничего не строил, средства не позволяют. Меня интересует домостроительный кризис, который сейчас будто бы наблюдается в Киеве. Одни его отрицают, другие подтверждают». Но я просил бы вас проконсультировать меня шире. Расскажите, пожалуйста, о кризисах вообще.
О кризисах в экономике?
Да, в русской экономике. Тогда мне понятнее станет про домостроительный, надеюсь. Это мой конек. Приват-доцент даже облизнулся от удовольствия. Сколько у нас времени? А то ведь я могу до вечера петь.
Полчаса уместитесь?
Трудно, я бы хотел. Постарайтесь, будьте добры. Итак, есть сейчас в России экономический кризис.
Еще какой? Самый сильный за всю пореформенную историю.
Я сыщик, а не ученый. Судить могу по газетам, да по ощущениям. Вроде бы в последнее время мы слышим от наших деловых людей, что русская промышленность на подъеме. Сипайло снова облизнулся и затараторил. Да, за последние годы произошел мощный рывок. После десятилетней депрессии начала 80-х, помните? Европа изживает свои кризисы за 2-3 года, а мы растягиваем это сомнительное удовольствие надолго. Вот и тот застой кончился страшным голодом 91-го. Но сейчас-то подъем, уточнил Лыков.
Да нет же!
Подъем был и уже прошел, но скакнули здорово. В Донбассе рост добычи угля в 3 раза, в Баку нефти аж в 20 раз. Южная металлургия совсем вытеснила уральскую. Железнодорожное строительство наконец-то ожило после многолетнего упадка. За последние 5 лет ввели в строй 15 тысяч верст новых путей. Тут, правда, рост искусственный. Витта постарался и влил в эту отрасль 3,5 миллиарда рублей. Это если считать во всех формах. Я имею в виду выкуп убыточных дорог, казенное строительство и гарантии правительства по частным дорогам.
Да?
Значит, Витта не только убивает армию, но еще и пользу приносит.
От Витта большая польза стране. Нам на него молиться надо, отрезал приват-доцент.
Ясно. Но давайте о кризисе.
Давайте.
Иностранные капиталы к нам пошли. Знаете, сколько их сейчас? Почти 800 миллионов, а в начале десятилетия было 214 всего.
Здорово. Но теперь этому конец?
Увы, малина кончилась. Как водится, кризис зародился в Европе 2 года назад. Начал расти учетный процент. Возник сперва денежный сбой, а потом и промышленный. И как следствие ударило по нам.